Каждый из юных надсмотрщиков знает, что провинившись, вполне может оказаться среди оборвышей. Идти ему, скорее всего, в первую же ночь выцарапают глаза. Каждый из полуголых знает, стоит как следует захотеть, и он вполне может заработать меховые сапожки и кнут, если, конечно, допустят те, кто уже ходит с кнутами. Немногие решают пробиваться наверх. Одни быстро тупеют, обретая скотское безразличие к происходящему. Других держит страх. Третьих — бессилие. Четвертых — гордость и злоба. В ту осень, как раз перед тем, как снег завалил перевалы, торговец рабами привез на рудник двоих венских мальчишек, одногодков, пытавшихся дорогой вместе бежать. Один из них стал надсмотрщиком по кличке Волк. Другого 7 лет спустя прозвали Волкодавом. Едва поставив ногу на нижнюю ступень всхода, Волкодав настороженно замер. В их комнате что-то происходило. Сквозь поддверную щель проникали отсветы неведомо кем зажженной лучины. Было видно, как двигалась шаткая тень. Чуткий слух Волкодава различил какие-то вздохи. Вокруг, за добротными дощатыми столами, вовсю ели и пили постояльцы и просто захожие гости. Было там и 3 охранников Фителлы. Волкодав знал, как мало это значило. В самой многолюдной и веселой толпе можно безнаказанно похитить и убить человека, была бы сноровка, никто и в толк не возьмет. Он удержал Нейлит за руку и жестом приказал ей оставаться внизу, а сам пошел вверх по всходу, без видимой спешки, но совершенно бесшумно. Он не стал тревожить завернутый в тряпку меч, но когда он рывком распахнул незапертую дверь, правая рука его лежала на рукояти боевого ножа. И пальцы, готовые выхватить оружие, сразу разжались, а не летучий мышь, воинственно подобравшийся на плече, разочарованно встряхнулся и принялся вылизывать больное крыло. Посреди комнаты, лицом к двери, стоял роскошный сереброволосый мудрец. Пепельные кудри, казавшиеся седыми в скудном свете лучины, падали ему на спину, и плечи, по груди разметалась пушистая борода. Белая льняная рубаха не спадала до пят. Темно-фиолетовые глаза испуганно смотрели на Волкодава.
«Поднялся, значит», — проворчал Волкодав и убрал с ножа ладонь.
«Друг мой, так это ты!» — ахнул Тилорн и шагнул к нему, протягивая руки. «Друг мой, ты понимаешь, я только сегодня окончательно прозрел!» И Волкодав запоздало сообразил, что, прожив с ним целый месяц бок о бок, калека знал его лишь по голосу. И, конечно, до смерти перепугался при виде грозного незнакомца, внезапно выросшего в дверях. Так перепугался, что не признал даже ни летучего мыша на плече. «Друг мой!» — повторил Тилорн и, качнувшись навстречу Волкодаву, обнял его. «Как же я за тебя волновался!»
«И за девочку», — хмыкнул тот.
Тилорн поднял подозрительно блестевшие глаза и улыбнулся. «Да, и за девочку».
«Да ты весь вымок! Каким образом?»
Он тихо ахнул, когда Нейлит, вынырнув из-за спины Волкодава, протянула ему слабо шевелившегося щенка. 2 головы, пепельная и черноволосая, склонились над злополучным малышом.
Волкодав положил меч на стенную полицу над лавкой и пошел вниз.
Кухня, где варились, жарились и пеклись яства для гостей, поглощала несметное количество дров, а прислуги, как водится, было в обрез. Оттого упыхавшиеся работники
только радовались постояльцу, вздумавшему размяться, а госпожа Любочада сама награждала добровольного помощника щедрой мисой еды. Что было, понятное дело, вовсе не лишним. Волкодав мерно заносил над головой тяжелый колун и думал о доме, которого у него не было. Только после убийства людоеда он стал думать о том, что и у него мог опять быть дом. Как же ясно он видел его. Яблони в цвету, клонящие розовые ветви на теплую дерновую крышу. Пушистый серый пес, спящий на залитом предвечерним солнцем крыльце. Дорожка между кустами малины, утоптанная босыми ногами детей. И женщина, выходящая из дому на крыльцо. Эта женщина прекрасна, потому что любима. Она вытирает мокрые руки вышитым полотенцем и зовет ужинать мужчину, колющего дрова. Волкодав вздохнул. Некоторое время назад ему начало было казаться, будто женщина была черноволосой и голубоглазой, но он уже видел, что ошибся. Неэлит выйдет совсем из другого дома и позовет за накрытый стол совсем другого мужчину. И тот, скорее всего, отложит в сторону не колун, а гусиное перышко и глиняную чернильницу. Неэлит несколько раз пробегала мимо него в портомойню и назад. Наверное, отстирывала тряпки, перемазанные в щенячьей крови. «Не выживет», — думал волкодав, обрушивая свистящий колун на корявые узловатые пни, которые, как он подозревал, работники не первый день откладывали в сторонку. «Только не говорите мне про безгрешных младенцев, не выучившихся различать зло и добро и не смыслящих в 11 лет, что это больно, когда бьют. Когда самого тут, небось, каждый сразу смекает, вытянется, выдурится. Пожалуй, видали мы таких. Иным и шею сворачивали». Смолистые поленья, разорванные колуном, со звоном били в бревна забора. Тилорн, которого терзал в подземелье толстомордый палач, по крайней мере, хоть знал, за что терпел. А этот малыш, замученный юными дермицами ради забавы, что скажет он старому псу, когда зашумит над ним крона вечного древа? Волкодав поднимался по всходу, натянув рукава на ладони, чтобы не так жгла пузатая миса, доверху полная тушеного гороха со свининой. Волкодав не слишком удивился бы, раздайся из-за двери безутешное всхлипывание Неэлит. Но когда из комнаты долетело жизнерадостное щенячье тявканье, а потом дружный смех в два голоса, он чуть не выпустил мису из рук. Как назло, дверь открывалась наружу. Обжигаясь, волкодав прижал мису к груди и распахнул дверь свободной рукой. Неэлит и Тилорн сидели редком на деревянной кровати, а на полу у их ног возились нелетучие мыши щенок. Бестолковый кутенок припадал на передние лапки и весело прыгал вперед, норовя ухватить мыша. Тот, умудренный множеством драк, шипел и шлепал его здоровым крылом, отскакивая в сторону. На мягкой шкуре щенка не было не то что ран, даже и пятнышек крови. «Знаешь, за что его хотели утопить?» — спросил Тилорн. У него животик был слабый, пачкал без конца. «Теперь больше не будет». «Так», — сказал волкодав. Поставил мису на столик возле окна и повернулся к Тилорну. «Значит, ты в самом деле колдун». Тот отмахнулся. «Да ну, какой из меня «А почему у тебя руки дрожат?» — спросил Волкодав. Действительно, ученый выглядел так, словно это он, а не Волкодав, только что наколол целую поленницу дров. «Я...» — замялся Тилорн. «Видишь ли, лечение потребовало некоторых усилий. А поскольку я еще, к сожалению, не вполне...» «Ну так ешь», — сказал Волкодав и положил на стол ложки. Потом кивнул на мыша. «Ты вот так же собираешься?»
«С ним сложнее», — серьезно ответил Тилорн. «Его, как я понял, ранили много лет назад. 5.
«Со старыми ранами всегда хуже», — вздохнул Тилорн. «Придется зашивать». «Нет-нет, больно ему не будет, это я обещаю. А как вышло, что ему порвали крыло? Или ты его уже таким подобрал?»
«Кнутом попало», — проворчал Волкодав.
«Никогда бы не подумал», — изумился Тилорн. «Летучие мыши настолько проворны и юрки!» Уважая своего защитника и кормильца, они ели по-венски. В очередь зачерпывали из мисы, а потом клали ложки на стол чашечками вниз, чтобы не осквернила какая-нибудь нечисть.
«Меня защищал. Вот и получил», — сказал Волкодав.
Ему сразу пришлось пожалеть о вырвавшихся словах. Тилорну с Ниэлит тут же понадобилось узнать, как это случилось. Рассказывать Волкодав не умел и не любил. Но Тилорн, судя по всему, обладал способностью разговорить даже пень. Или венна, что было лишь немногим труднее. Миса опустела едва наполовину, когда Волкодав, к своему удивлению, довольно связно поведал ему о том, что в рудниках он вращал ворот, доставлявший воду из подземной реки. Воды для промывки руды требовалось много, и вороты скрежетали круглые сутки, заглушая даже писк летучих мышей, гнездившихся под потолком. Однажды в соседней пещере рухнула глыба, и докатившееся сотрясение сбросило с потолка целый клубок новорожденных мышат прямо в механизм. Разогнанный ворот остановить было непросто, но Волкодав его остановил и удержал, и не двигался с места, пока мыши не перетаскали детей. Первым ворвался в пещеру надсмотрщик по прозвищу Волк.
«Этот дурачок все крутился там, пока с меня шкуру спускали», — сказал Волкодав. Ну и схлопотал.
«Я только сегодня узнал, что ты был на каторге», — помолчав, заметил Тилорн. Волкодав пожал плечами. «Было бы чем хвастаться». И, положив ложку, пододвинул мису Тилорну с Ниэлит. «Доедайте». Тилорн осторожно проговорил. «Мне трудно представить, чтобы ты совершил преступление».
«А я и не совершал», — сказал Волкодав.
Расспрашивать его далее ученый не стал. «Решил, наверное, что я был взят в плен в бою», — подумал Волкодав. «Не хочет напоминать о бесчестии».